Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Сегодня письмо у нас, друзья, от Ольги Владимировны из города Красноармейска. Она пишет кратенькое письмо, но полное печального содержания. Она говорит так: «Здравствуйте, пишет вам Ольга, мне 19 лет. Я инвалид первой группы, передвигаюсь с помощью коляски. Очень благодарна вам за то, что есть такой человек, который просвещает мир изучением Библии. Я очень внимательно и с нетерпением жду вашей радиопередачи, слушаю каждое слово, которое вы нам разъясняете, и очень мило и понятно. У меня есть Библия. Но у меня единственный брат Сергей, он живет отдельно, ему так не везет в жизни, жена ушла блудить, работы нет. Очень прошу вас, пришлите Библию. Я хочу, чтобы он тоже изучал Божье Слово, а мне пришлите ваши кассеты и литературу, какую сможете. Я буду вам очень признательна и очень рада. Еще раз благодарю вас за ваши передачи. Молите Бога о нас. С уважением, Ольга». Так пишет, друзья, в своем кратеньком письме Оля. Ольга Владимировна. Уважаемая Ольга Владимировна, благодарю вас за важное письмо. Вы разделили ваши переживания сегодня со многими и многими слушателями, которые вас поддержат духовно. Я уверен в этом. Я уже молился о вашем брате и о его жене. Я буду надеяться, что и многие слушатели поддержат вас в своих молитвах и поднимут свой голос к Богу, чтобы Он утешил вас лично и чтобы помог прийти Сереже и его жене к истине. Друзья, вокруг нас живет страшный мир, который полон зла и несчастья. Один писатель и поэт, наш христианский писатель и христианский поэт Кмета Ефимович написал стихотворение, которое я хочу прочитать и для вас. О том, что все же Господь есть наше утешение. И я его хочу прочитать вам, уважаемая Ольга Владимировна, во-первых, и всем вам, слушатели. Это стихотворение говорит так: «Мне не понять, как должно человека. Его мне сердце Божие не понять. Противоречив в деяниях от века, то раздает любовь, то зол опять. Вот вновь ты дал мне выпить чашу желчи, с добром я шел, добро ему творил, и вдруг у человека зубы волчьи, а в сердце злоба, нет любви зари. Но, Господи, мое Ты утешение, не удаляйся в бедах от меня, клеветников припомни имена, и не воздай им злом за зло, но обогрей прощение теплом и поспеши ко мне, мой Бог спасение». Так пишет Кмета Ефимович в своем стихотворении, и я хотел его подарить вам, уважаемая Ольга Владимировна. Кроме этого стихотворения, я хочу еще зачитать стихотворение Бориса Меньковского, стихотворение «Молитва». Хочу его зачитать как молитву о Сереже и о его жене, чтобы мы все, друзья радиослушатели, чтобы мы все, тоже вспомнив их, помолились о них. Молитва. Успех и власть. Все было мало. Все прах и тлен. Земля ни разу не познала моих колен. Но вот проиграны все битвы, и стонет плоть. Мои колени в час молитвы согни, Господь. Во искупление не для славы склонюсь челом. В ночи мой тихий шепот «Ава» звучи, как гром. И по глазам слеза, как бритва, прозри, слепец. Услышь, Господь, мою молитву, услышь, Отец. Когда страстями дух стреножен, препон не счесть. Мы слышим, но постичь не можем благую весть. Так поспеши меж скал и рытвин, души гонец. Прими, Господь, мою молитву, прими, Отец. Сподобь, Господь, родиться свыше и в явь, и в сон. Пошли мне слово, что услышан и что спасен. Друзья дорогие, пусть это стихотворение, эта молитва станет и нашей помощью для молитвы о таких, как Сережа, и о таких, как его жена, которые далеки, далеки от Бога. Друзья дорогие, только что я зачитывал письмо и вел краткие комментарии на письмо Ольги Владимировны из Красноармейска. Ну а теперь, друзья, пожалуйста, откройте ваши Библии, мы будем вместе с вами изучать Священное Писание, книгу книг, Библию. Итак, дорогие друзья и радиослушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я надеюсь, слушатели, еще не раз с вами встретиться, и благодарю за ваше присутствие сегодня. Я попрошу вас открыть ваши Библии именно на 38 главе книги пророка Иезекииля. Если ваши Библии еще не открыты, пожалуйста, откройте именно на этой главе. Если у вас еще нет Библии, слушатели, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам для личного и для совместного систематического изучения. Сегодня мы приступаем к двум наиболее известным и популярным главам из книги пророка Иезекииля, главам 38 и 39. Эти главы говорят о отвержении Гога и Магога. Я постараюсь в этой передаче привлечь ваше внимание к некоторым истинам, содержащимся в этих главах. В главе 37, как вы помните, мы видели, что у Бога есть определенная цель для Израиля в будущем. Эти две главы, к которым мы сегодня приступаем, продолжат эту тему. В них говорится о последнем враге Израиля и в последние дни. В этих главах 38 и 39 врагом, о котором идет речь, является, как я верю, это северная страна, Россия и ее, так сказать, побочные страны, которые союзники с ней. Когда я начал служение Господу, я не верил, что это пророчество, может быть, отнесется к России. Даже когда я работал над моей диссертацией, даже во время ее защиты, я все еще не верил в это, не мог согласиться с таким толкованием. Наконец, я решил разобраться с этим вопросом самостоятельно, и после длительного и серьезного изучения пришел к выводу, что враг, о котором говорится в главах 38 и 39, это действительно та страна, которую я назвал выше. На такое заключение указывают три вещи. Это лингвистический указатель, географический указатель и философский, или же, лучше сказать, идеологический указатель. Мы рассмотрим сначала лингвистический указатель. Написано в первых двух стихах: «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество». Друзья, слово «Гог» – это слово, означающее «правитель», буквальный смысл которого есть «крыша», что означает «человека наверху». И мне кажется, что это самое подходящее название для диктатора. Если он не находится на самом верху общества, он, конечно, не диктатор. Но слово «Магог» означает «голова». По-древнееврейски «голова» будет Рош. Гесениус, выдающийся исследователь древнего мира и древнего языка и литературы, указал, что слово Рош следует понимать как Россия. Это единственное упоминание современной нации в книгах Ветхого Завета, друзья. И это упоминание, конечно, России очень знаменательно. Некоторые исследователи указывают на тот факт, что именем Рош называли себя скифы, от которых ведут свое происхождение современные русские, как вы прекрасно знаете. Россия вначале называлась Московией. Это название произошло от видоизмененного слова «мешех». От этого же корня ведет происхождение название столицы России Москва. На основании этих лингвистических указателей мы считаем, что в этом отрывке Езекииль говорит о России. Второе доказательство того, что здесь речь идет о России, это, конечно, географический указатель. Мы видим здесь упоминание тех народов, которые будут, друзья, в союзе с Россией в последние дни. Мы видим персов, эфиоплян и ливийцев с ними. Мы видим Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его. Многие народы с тобой, как читаем в 5 и 6 стихах. Гомер – это, очевидно, Германия, дом Фарагма – Турция. В стихе 15 мы читаем: «И пойдешь с места своего от пределов севера». И то же самое местоимение указывается в стихе 2, 39 главе, где говорится: «И выведу тебя от краев севера». Я всегда иллюстрирую этот отрывок из Писания картой Израиля и России. Как вы видите, как вы знаете, на карте Россия находится к северу и северо-востоку от Израиля. В Библии все направления даны относительно Израиля. Север в Библии – это север по отношению к Израилю. Если вы направитесь от Израиля прямо на север, вы попадете точно в Россию, которая своими верхними границами выходит к пределам севера, как мы здесь читаем. Других стран нет. Даже если вам это не нравится, слушатели, то, что я сегодня говорю, мы должны понять, что другой страны нет. К северу от Израиля нет больше никакой другой страны, которая соответствовала бы этим географическим указаниям и лингвистическим указаниям, о которых я уже говорил. Иерусалим расположен практически на одном меридиане с Москвой. И, наконец, друзья, мы подошли уже к философскому, или лучше сказать, идеологическому указателю, который помогает нам узнать о Гоге и Магоге современную Россию. Написано в 3 стихе: «И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». В книге, друзья, в книге Иезекииля Бог несколько раз заявляет, что Он выступает против определенных народов. Он сказал это и о Вавилоне, помните? Он сказал это и о Египте, и о всех других нациях, которые находились в оппозиции против его народа и против него самого. Здесь, в главе 38, мы видим народ, который появится на сцене истории в последние дни. Народ, который будет противником Господа Бога. Откуда мы знаем, что этот народ будет противником Бога? Мы знаем об этом из слов, сказанных Господом Богом, и мы должны верить. Написано: «Вот я на тебя, Гог, князь Роша». Такая ситуация выделяет Россию среди всех других наций, потому что все остальные нации существовали в тот момент, когда Бог объявил суд против них за то, что они отвергли Его. Но этот народ, Гог, просто не существовал в то время. И мы должны понять это, слушатели, когда Иезекииль записал свое пророчество. И несмотря на это, Бог уже говорил, и Бог уже видел все, что произойдет. И несмотря на это, Бог говорит, что Он против этого народа, потому что Он знал, что Он будет, этот народ. Мы, друзья, дорогие, являемся свидетелями такого явления, какого не видело ни одно другое поколение до нас. В древнем мире, слушатели, конечно, существовали языческие народы, которые исповедовали политеизм, например. Однако они не были безбожниками, атеистами. Они верили во многих богов. Причину, почему они не стали атеистами, понять нетрудно. Они находились слишком близко у истоков откровения. В дни Ноя, например, не было атеистов. Их беда заключалась в том, что они слишком увязли в грехах и поклонялись многим богам. Все народы в древности были политеистами, и Бог осудил их за это. Но, как вы знаете, северные страны являются странами основополагающей философии, которой стал атеизм. Позиция откровенно враждебная идее о существовании Бога. Впервые атеизм начал проявляться во времена Давида, потому что мы читаем в Псалме 13, стих 1, где написано: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это безумно, глупая позиция отрицать существование Бога, но, как вы видите, эта позиция уже проявлялась в то время. Как-то Сталин сказал однажды: «Мы низложили земных царей, а теперь мы сбросим с трона царя небесного». Об этом также писал Карл Маркс. Когда русская ракета под названием «Спутник» прошла невдалеке от Луны и приближалась к Солнцу, по советскому радио было, как вы помните, может быть, было... Были такие слова: «Наша ракета прошла невдалеке от Луны. Сейчас она направляется к Солнцу. Мы нигде не встретили Бога. Мы разбили оковы Евангелия, этого опиума для народа. Мы будем продолжать наше поступательное движение вперед, и Христос вскоре окажется простым мифом». Друзья, я часто пытался понять, что же эти люди имели в виду, когда говорили эти слова. Может быть, они думали, что Бог играет с ними в прятки на обратной стороне Луны? Неужели они действительно думают, что из-за того, что они увидели обратную сторону Луны и не встретили там Бога, это означает, что Он не существует? Это рассуждение, так сказать, философа вверх ногами. Бог, однако, давно побил их в этой игре. Задолго до того, как Россия появилась на свете, Он сказал: «Вот я на тебя, Гог, князь Роша». И все же удивительно, друзья, что многие и многие люди сегодня возвращаются к Богу. Возвращаются к Богу. И слава Господу за это, что Господь Бог дает еще время каждому человеку возвратиться на правильный путь. Но в своей полноте этого пророчества мы имеем, конечно, в виду всю страну, не человека отдельного, а как страну. Итак, вы видите, что в Гоге и Магоге можно узнать Россию по трем причинам. Я повторю. Во-первых, по лингвистическому или языковому указанию. Во-вторых, по географическому указанию. И, в-третьих, по философскому или идеологическому указанию. Когда мы перейдем к главе 39, мы увидим, что Бог снова повторяет, что Он выступает против Гога и Магога. В этой главе говорится о том, что этот народ от пределов севера вместе с многими другими народами выступит против Израиля. Встает вопрос, почему они выступят против Израиля. В 4 стихе мы читаем: «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя, и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечом». Слушатели, Бог говорит: «И вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя». На основании этого стиха, друзья, некоторые исследователи сделали заключение, что Бог собирается вложить удила в их челюсти, чтобы вывести их из Израиля, который они захватили. Но Бог говорит совсем другое, если вы внимательно читаете здесь, вы увидите это. Он говорит, что Он собирается судить их в израильской земле, и что они не выйдут оттуда живыми. В главе 39, в стихе 11, он говорит: «И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле». Как мы видим из этого отрывка, дорогие слушатели, со всей очевидностью, Бог не собирается выводить армии завоевателей из Израиля. Вместо этого Он устроит там, на земле Израиля, такое избиение израильских врагов, которого еще не знала история, дорогие друзья. В первых 8 стихах 39 главы Езекииль вкратце повторяет пророчество о гибели Гога и его армий, дополняя его устрашающими подробностями. В стихе 3 образ полного лишения боеспособности наступающей армии мы видим именно здесь. Напомним, что видение пророков, слушатели, и тогда, когда они относились не только к дням близким к ним, но к отдельному будущему перед их мысленным взором, представали, конечно, в картинах, категориях и понятиях, конечно, их времени. Пугающее значение предсказания, содержащееся в стихах 4 и 5, становится ясным в свете того, какое значение придавали древние достойному погребению. В стихе 6 мы читаем слово «под островами». Вот именно под островами могли пониматься не только собственные острова, но, друзья, и прибрежные страны, например, Средиземноморского или Черноморского регионов. Часто термином, как мы знаем из Библии, острова обозначаются земли, далекие от Палестины. Тут речь о тех из них, чьи жители присоединяются именно к армии Гога из земли Магог в его походе на Израиль. Всем им, слушатели дорогие, на собственном горьком опыте предстоит убедиться, что Господь, Бог, именно Он есть Бог не только в своей земле, то есть в Израиле, хотя святость Его чтится прежде, конечно, всего в Израиле, как мы читаем в 7 стихе. И люди тогда узнают, что Он есть Бог, Вселенный Бог, Бог для всех. Слово «день» в значении «дня суда Божьего», о котором мы читаем в стихе 8, может иметь, конечно, эсхатологический смысл, то есть указывая, друзья, указывая более всего на время перед возвращением на землю Христа Мессии. Тоже нужно сказать, что последствия битвы печальны, как мы читаем 9 по 11 стихи 39 главы. Масштабы катастрофы, которая постигнет армии Гога, отражена в неимоверном количестве принадлежавшего им оружия, которое станет военной добычей израильтян, друзья. Они, как написано, оберут обирателей своих, как сделали это некогда их предки при своем походе, или же исходе, лучше сказать, из Египта. Говорит Господь Бог. Это не я говорю, это не говорит доктор Маги, это говорит Господь, как мы читаем в стихе 10. Судьба, если можно так сказать, этого оружия будет, очевидно, продиктована тем, что война, исход которой решит не оно, а Бог, произойдет незадолго до того времени, когда оно вообще выйдет из употребления, как мы можем также прочитать это у пророка Исаии в 9 главе 5 стих. «Ибо с воцарением Иисуса Христа на земле, на ней, друзья, утвердится мир. И поэтому слушатели, жители городов Израилевых станут сожигать оружие, подробно перечисляемое в стихе 9, на протяжении, подумайте, 7 лет. Оно послужит им вместо топлива. Это, друзья, будет прекрасное время, время воцарения Господа Иисуса Христа. Уважаемые друзья, снова подошло время попрощаться. Время очень-очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь до поры до времени поставлены его администраторами. Поэтому будем ценить временем, друзья. Слушатель, не упустите вашего времени. Христос еще и сегодня призывает нас через свое слово говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Друзья, не упустите это драгоценного времени, исследуйте Писание. Ежедневно на этой же волне, в это же время, 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу, у вас есть возможность изучать Библию. Приглашаем вас, и вы увидите в вашей жизни великие благословения. Мы можем с вами встретиться ежедневно в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. А если у вас еще нет нашего адреса, пожалуйста, запишите. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Слушатели, всего вам хорошего. До свидания.